перед Рождеством. Многосерийный радиоспектакль по мотивам рассказов Николая Лескова «Под Рождество обидели» и «Жемчужное ожерелье».
Я хотел поговорить на Рождество про один из общественных грехов, который мы долгие веки делаем сообща всем миром, и воздержаться от него не хотим.
Николай Семенович, о чем вы? У нас столько общественных грехов, что и не перечислить всех.
Это правда, Иван Иванович. Но я об одном конкретном. Город наш издавна своим воровством славится и в пословицах поминается. Был такой случай.
Мы с вами как в старину истории страшные друг другу рассказывать будем.
Ну, страшные, не страшные, зато правдивые. Если вы, конечно, не возражаете.
Ну, пожалуйста, рассказывайте. Не все ли равно о чем, лишь бы было интересно.
Вот и хорошо. Мы с вами давно приятельствуем, Иван Иванович, поэтому, надеюсь, вы не сомневаетесь в моей искренности и правдивости.
Безусловно.
Давно в этом городе жили-были три вора.
Всего три и давно? Что-то не сходится с началом вашего рассказа, господин Лесков.
Это правдивая история. История одного действительного события, а не история нашего города.
Да хоть и придумайте, Николай Семенович, невелика беда, на то вы и писатель, чтобы фантазировать.
А я настаиваю, что все вами от меня услышанное сегодня – это правда.
Не сердитесь. Продолжайте. Тем более до обеда еще далеко.
Ну вот. И задумали эти воры обокрасть кладовую в богатом купеческом доме. А кладовая была каменная. Окон внизу в ней не было, а было только одно очень маленькое оконце вверху, под самую крышей.
В кладовой множество всякого добра, и летней одежды, и меховых шапок, и шуб, и подушек пуховых, и холста, и сукон. Всего набито от потолка до самого до полу.
До оконца никак нельзя долезть без лестницы. Да если и долезешь, то нельзя в него просунуться, потому что никак взрослому человеку в крохотное окно не протиснуться. Ничего не выйдет.
Наметили этого купца обокрасть. Так уж от своей затеи не отстанем. Тут есть из-за чего потрудиться.
И как смелому вору такое дело бросить?
Я хорошее средство придумал. У тебя есть сынишка 5 годов.
Есть.
Он еще маленький и тельцем мягок.
Ну?
Он в это окно может протиснуться. Если мы его с собой возьмем, мы с ним можем все это дело обдействовать.
И уведи ты мальчишку от матери и приведи с собою под самое Рождество. Скажи, что пойдешь помолиться к заутрене. Да и пойдем все вместе действовать.
Ага.
А как придем, то один из нас станет внизу, а другой влезет на плечи, а третий этому второму на плечи станет. И такой столб сделаем, что без лестницы до окна достанем, а твоего мальчонку опояшем крепко веревкою и дадим ему скрытный фонарь с огнем. Да и спустим его через окно в середину кладовой.
Хорошо, хорошо придумал.
Пусть мальчишка там оглядится и распояшется, и пусть отбирает все самое лучшее и в петлю на веревке завязывает. А мы станем таскать, да все и повытаскаем.
А как сынка моего вытаскивать будем?
Он снова подпояшется, а мы его назад вытащим и поделим все на 3 доли с половиной.
Ага.
Нам двоим поровну, а тебе с сыном против нас 1,5 доли. И от нас ему сладких закусочек. Пускай отрок радуется и к ремеслу охотится.
Ну, как? Согласен.
Отец-твор хорош, видно, был. Не отказался от этого, а согласился. И как пришел вечер сочельника, он и говорит своей жене.
Маруся, я, но не пообещал сходить в монастырь ко всеночной. Там благолепное пение. Собери со мной паренька. Я его с собой возьму, пусть пение слушает.
Жена согласилась и отпустила парня с отцом. Все три вора в монастырь не пошли, а сошлись в кабаке за московскую заставою и начали пить водку и пиво умеренно. А дитя положили в уголке на полу, чтобы немножечко выспалось. А как ночь загустела и целовальник стал на засов кабак запирать, они все встали, зажгли фонарь и ушли. А ребенка с собою повели, да все, что затевали, то все сделали. И вышло у них сначала так ловко. Мальчонка оказался такой смышленый и ловкий, что вдруг в кладовой осмотрелся и быстро цепляет им в петлю самые подходящие вещи. Они все вытаскивают. И, наконец, столько всякого добра натаскали, что видят, им втроем уж больше и унесть нельзя. Значит, и воровать больше не для чего.
Ай, довольно, братцы! Нам на себе больше не снесть. Скажи парню, чтобы он опоясался веревкою, и потянем его вон наружу.
Ага. Сынок, теперь сам себя покрепче подпояшь, да и руками за канат держись, а мы тебя вверх потянем.
Мальчик опоясался, а они стали его тащить и уже до самого доверха вытащили, как вдруг, чего они в потьмах не заметили. Веревка-то от многих подач о края кирпичной кладки общипалась и вдруг лопнула. Так что мальчишка назад в обворованную кладовую упал. А воры от этой неожиданности потеряли равновесие и сами попадали. Сразу сделался шум, и на дворе у купца заметались цепные собаки и подняли страшный лай.
Сейчас все проснутся и выскочут, и тогда нам гибель.
И к тому же, как скоро вставать будут и пойдут к заутрене, вот тогда непременно нас изловят с поликою. Надо бежать.
А мальчонка-то мой, как с ним быть, оставить одного?
Да он маленький, его не тронут.
Воры схватили, кто что успел зацепить, и бросились на утек. А в купеческом доме все вскочили и пошли бегать с фонарями, и явились в кладовую. И как вошли сюда, так и видят, что в кладовой беспорядок, что очень много покрадено, а на полу мальчик сидит сильно расшибленный и плачет. Разумеется, купеческие молодцы догадались, в чем дело, и бросились под окно на улицу, и нашли там почти все вытащенное хозяйское добро в целости, потому что испуганные воры могли только малую часть унести с собой. И стали все суетиться и кричать, что теперь делать, давать ли знать о том, что случилось, в полицию, или самим гнаться за ворами. А гнаться в потьмах-то не знают, в какую сторону. Да и страшно, потому что воры ведь, небось, на всякий случай с оружием, и убьют человека, как курицу.
О, у нас, Николай Семенович, я слышал, в городе воры ученые. Шапки по вечерам выходили снимать, и то не с пустыми руками, а с такой инструментиной, вроде щипцов с петелькою. Называлась кобылкою.
Да, я тоже слышал. Говорят, и в летописях она упоминается, кобылка эта.
А что ж дальше с мальчиком стало?
Купец, у которого по кражу сделали, отличный человек был. Умный, добрый и рассудительный.
Надо что-то делать, Федот Нилович. По краже есть по краже.
Оставьте, не надо бы ничего предпринимать. Все мое добро почти в целости, а я за пустяка и гнаться не стою.
Нам Господь дитя на уличение злодеев оставил. Это перст видимый. По нем все укажется, каких он родителей. Тогда все и объявится.
Нет, не так. Дитя, молодая душа неповинная. Он не добром в соблазн введен. Его и выдавать не надобно, а прибрать его надобно. Не обижайте дитя и не трогайте. Дитя – Божий посол. Его надо согреть и принять, как для Господа. Видите, вон он какой. Познобившись весь, да и трясется испуганный. Не надо его ни о чем расспрашивать. Это не христианское дело совсем, чтобы дитя ставить против отца за доказчика. Бог с ним совсем, что у меня пропало. Они меня совсем еще не обидели. А это дитя ко мне Бог привел. Вы молчите. Может быть, оно у меня и останется.
И так все стали молчать. А спрашивать этого мальчика никто не приходил. Он у купца и остался. Купец его начал держать как свое дитя и приучать к делу. А как он имел добрую и справедливую душу, то и дитя воспитал в добром духе. И вышел из мальчика прекрасный, умный молодец, и все его в доме любили. А у купца была одна только дочь, а сыновей не было. И дочь эта, как вместе росла с воровским сыном, то с ним и слюбилась, и стало это всем видимо. Тогда купец сказал своей жене.
«Слушай, пожалуйста». Дочь наша доспела таких лет, что пора ей с кем-нибудь венец принять. А для чего мы ей станем на стороне жениха искать? Это ведь дело серьезное. Особливо, как мы люди с достатками, и все будут думать, чтобы взять за нашей дочерью большое приданное. И тогда пойдет со всех сторон столько вранья и притворства, что и слушать противно будет.
Это правда. Так всегда уже водится.
То-то и есть. Еще навернется какой-нибудь криводушник, да и прикинется добрым. А в душе совсем не такой выйдет. В человека не влезешь ведь. Загубим ведь мы девку, как ясочку, и будем потом и себя корить, и ее жалеть, да без помощи. Нет, давай-ка устроим степеннее.
Как?
А вот мы как дело-то сделаем. Обвенчаем-ка дочку с нашим приемышем. Он у нас доморощенный, парень ведомый. Да и дочь, что греха таить. Вся она к нему пала по всем мыслям. Повенчаем их и не скаемся.
Согласились так и повенчали молодых. А старики дожили свой век и умерли. А молодые все жили и тоже детей нажили, и сами тоже состарились. А жили все в почете и в счастье. И тут и новые суды пришли. И довелось этому приемушу, тогда уж старику, сесть с присяжными. И начали при нем в самый первый случай судить вора. Он и затрепетал, и сидит слушает, а сам то бледнеет, то краснеет, и вдруг глаза закрыл, но из-под век у него побежали по щекам слезы, а из старой груди на весь зал раздались рыдания.
Скажите, что с вами?
Отпустите меня, господин председатель суда. Я не могу людей судить.
Почему? Это круговой закон. Правым должно судить виноватого.
А вот то-то и есть, что я сам не прав, а я сам несудимый вор, и умоляю, дозвольте мне перед всеми вину сознать и покаяться.
Тут его сочли в возбуждении, и каяться ему не дозволили. А он после сам рассказывал достойным людям эту историю. Как в детстве на веревке в кладовую спускался, и пойман был, и помилован, и остался как сын у своего благодетеля. И всех это покаяние тронуло, и никого во всем городе не нашлось, кто бы решился укорить его прошлую неосужденную виною. Все к нему относились с почтением по-прежнему, как он своей доброю жизнью заслуживал. Вот такая история, Иван Иванович.
Да, какие у нас иногда встречаются нежные и добрые души, Николай Семенович. Утешаться надо, что такое добро в людях есть.
Входи, Филат.
Обедать подано.
Хорошо. Идемте, Иван Иванович, в столовую. Филат. Что ты стоишь как вкопанный? Еще что-то сказать имеешь?
Дворник прибегал. Сказал, передайте барину, что квартиру Ивана Ивановича ограбили.